Дело не в теле.
Всем здравствуйте! Сегодня с вами подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии эталонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жембровская, я студентка меда и также являюсь ведущей подкаста. Сегодня мы с психологом интегративного подхода Полиной Васюткиной. Привет, Полина!
Привет, Эвелина.
Сегодня мы хотим сделать психологический разбор медийной личности Алены Шишковой, бывшей жены Тимати, и также она является Мисс Россия, правильно помню?
Она вторая вице-мисс Россия, то есть Мисс Россия была одна, потом была вторая вице-мисс Россия, и вот она вторая мицевис Россия. Мицевис Россия, да.
Я просто, честно говоря, в этих иерархиях не очень разбираюсь, хотя я когда-то была в модельной школе, вот, но это было все несерьезно, было по приколу, я потом оттуда ушла. И мы хотим разобраться на примере, почему вот такая нереально красивая девушка, у которой был успешный муж, который поддерживает ее в воспитании детей, оказалась глубоко несчастным человеком, который нуждается в поддержке. И мы будем разбирать на примере нагремевшего интервью с журналисткой Стрелец. Это видео его взяли на куски и использовали кучу фраз, которые использовала журналистка, чтобы сказать, казалось бы, какие-то обычные вещи, но они выглядели либо как зависть, либо как очень сильная пассивная агрессия. И я бы хотела бы начать выпуск с того, что а как отличить, что такое зависть, что такое пассивная агрессия, и, допустим, корректно ли так вот разговаривать с человеком, говорить, что вот, твой там бывший муж любил больше не твой типаж, а каких-нибудь знойных брюнеток, которые еще и яркие, экстраверты, а ты же такая вся еще ранимая. И если, ну вот, смотреть чисто интервью, я как бы особо ничего не заметила, потому что она еще сказала вдобавок, что вообще не каждая девушка, ну, выдержит такого человека. Я вот, например, вот вряд ли тоже, потому что я сама люблю привлекать внимание вечно, и если человек постоянно будет, не знаю, то ли его перетягивать, то ли что, и постоянно меня везде куда-то таскать, я тоже выгорю. Хотя я, ну, социальные батарейки имею сильные. Вот, поэтому как тут вот в такой ситуации понять, действительно ли это прям ужасно говорить такое, или все-таки, ну, придрались к человеку, вырвали из контекста фразу?
Здесь сложно сказать именно зависть или какая-то пассивная агрессия, потому что, в принципе, они коррелируют взаимно друг с другом в этом плане, потому что, когда ты пассивно агрессируешь, тебе уже определенно в чем-то ты видишь себя. Возможно, или ты хотел бы в этом плане видеть себя, в плане того, что, да, вот она такая знойная красотка, эльфийская внешность, белые волосы. Как еще она сказала в начале, сама Надя, да, о том, что вот в тех годах, в 2012-2010 годах, ты была такой красоткой, такой ла-ла-ла. Ну, в плане того, что в прошедшем времени. Алёне, зная ее историю и, в принципе, зная, что человек болен в плане это анорексия, да, мы к ней еще вернемся, но зная о том, что у человека проблемы в психологическом плане, возможно, она просто не подумала. Возможно, действительно сильно придрались и все такое. Но опять же, в интервью с 12 Stories с девушкой, которая потеряла ребенка, все-таки там Надя была поглаживающим таким интервьюером. Она очень сочувствовала, соболезновала, как бы, ну, выражала свою поддержку. Здесь же этой поддержки лично я не услышала. Возможно, я тоже придираюсь в этом плане, да. Не могу здесь. Это все-таки субъективное мнение, когда ты слушаешь и на свой счет тоже немножко начинаешь воспринимать. А как бы вот я, будучи на месте Алены, отреагировала? Алена держалась достойно, это правда. Как будто бы ее и сильно не трогало, как будто она понимала, может быть, что здесь какие-то нападки, и на них реагировать не стоит. Но не могу отрицать факт того, что, возможно, она просто, ну, интервьюер не подумала о том, что это может звучать как-то не так. Возможно, действительно не хотела ничего плохого сказать, но звоночки были. Как вы в комментариях очень многие там заметили, что в этом выпуске действительно как-то по-другому. Все-таки сравнивая ее другие интервью, как-то по-другому она себя вела.
Ну, я просто человек, который вообще, в принципе, не особо смотрит интервью постоянно. Для меня это больше звучало лично то, что вот, допустим, не то, что обесценивать красоту очевидно красивой девушки, которую и так зовут сейчас на какие-то съемки, она до сих пор зарабатывает на том, что у нее соцсети, ее зовут на съемки. Просто это звучало замечала больше так, то, что вот была мода на вот таких нереально красивых девушек, у которых там и модельный бизнес, и букеты, которые нельзя ухватить двумя руками. И раньше был вот именно такой тренд, я вот именно вот это услышала. Возможно, как бы это моя невнимательность. Но вообще хочу лично свое мнение вот высказать насчет этого, может, это не так. Она на некоторых кадрах, несмотря на то, что она вроде выздоровела, она кажется какой-то измученной. Или, может, это моя какая-то проекция? Действительно ли она могла выздороветь? Говорят же то, что РПП — это достаточно длительное заболевание. И да, может, она там казалась более уверенной относительно вот этих каверзных вопросов, но мы же знаем то, что РПП — это внешняя, там, допустим, изнанка, то, что вот со мной все в порядке, все хорошо, и они сами в этом не признаются, то, что они не контролируют ситуацию. Она отмечала у себя это в интервью, но при этом в глубине души ее это задело. Ну, говорят про некоторые психические заболевания или физические заболевания, то, что это на всю жизнь, и, к сожалению, вот если тебе нельзя курить, а ты когда-то бросал, то даже вот одну сигарету начинать пробовать выкуривать нельзя, потому что потом снова ты будешь зависим от этого.
Я не врач, да? Я не ее врач лечащий, и я не могу сказать, выздоровела ли она до конца, потому что действительно выглядит измученным человек. Как будто даже какие-то мимика дается так тяжело, что, возможно, действительно какой-то отпечаток все еще она несет с собой, да, вот этой болезни и всего прочего. Здесь еще важно сказать о том, что человек проходил лечение прям относительно недавно, ел через капельницы, она сама об этом говорила, да. Конечно, я думаю, что процесс восстановления без поддержки психолога, он очень сложный и, наверное, невозможный. Насколько я поняла, она занимается с психологом.
Она говорила каждый день.
Раз она занимается с психологом, я думаю, что этот процесс просто касательно именно ее личной истории сложнее дается, потому что все-таки это публичность, все-таки это мнение со стороны вечное, плюс психическое состояние, психологическое вообще всей семьи. Касательно, да, мы говорим о семье Тимати, там тоже очень много вопросов возникает, как вообще она существовала в этой семье, плюс развод, плюс измены, плюс вот эти а-ля 2 минуты позора, которые я позором, конечно же, не считаю. Конечно, это все могло сказаться так сильно, что в процессе терапии вы разбираете не только вот РПП, но и психологические проблемы прошлые. То есть, конечно, то, из-за чего ты пришел вот к этой болезни, из-за чего так случилось, что ты заболел. Вот, конечно, это болезнь. Не знаю, может быть, ты меня поправишь. У меня все-таки мнение, что запускает психологическая часть, а дальше организм подхватывает и начинает, ну, добавлять вот таких вот ситуаций и каких-то гормонов, да, чтобы это прогрессировало. У меня такое мнение, ты свое скажи.
Как человек, который записывал уже сколько, 20 подкастов почти на эту тему. К сожалению, у меня психиатрии пока что не было, но что могу сказать, что вообще это полифакторное заболевание, как вот получается рак. То есть, соответственно, если, допустим, у вашей мамы когда-то был рак, есть вероятность того, что вы этим заболеете, но там должно кучу факторов сложиться вместе. И тут у нее непонятно даже, с чего началось. И она же сама, даже не она сама, она просто больше подтвердила эту информацию. Стрелец привела в пример то, что люди заболевают анорексией, именно перфекционисты, те, у кого есть сила воли. И, соответственно, чаще всего это не те, кто просто там пошел в модели, потому что это простой путь. И суть в том, что с ней, скорее всего, сработал какой-то перфекционизм, но одновременно я, когда смотрела интервью вот это, я заметила несколько пунктов. Во-первых, буллинг является фактором тоже. А, во-вторых, еще я заметила, что у нее очень отстраненные родители как будто.
У меня тоже есть про это что сказать, да.
Потому что у нее она не сказала даже маме, что она поехала в больницу, она сказала какой-то другой женщине, Симона, насколько я помню.
Да, это мама Тимати.
То есть она сказала маме Тимати, а не родной своей маме, то, что ну, я вот ложусь в больницу, не теряйтесь, что... Она даже так сказала, типа, ну, Симона, если мама спросит, где я, скажите ей то, что я в санатории.
Если мама спросит.
Да, если мама спросит. А папа, она так сказала, то, что какой-то тяжелый человек, невероятно, очень сильно. Я еще заметила такую связь с тем, то, что у нее Тимати особо не проявлял никакие телячьи нежности, и с дочкой общаются 5 минут в день, дай бог, со своей Алисой, по-моему.
Да-да-да.
И у нее отец такой же, у Алены. Он вообще тяжелый человек, и лучше к нему не лезть. И сразу как бы непонятно. То есть и тут и это тоже сработало. Мне вот интересно, возможно ли вообще вот в таких семьях, ну вот мы не берем тот факт, что все равно как бы это генетически, кстати, обусловленное в какой-то мере заболевание, там есть предрасположенность. Определенная последовательность генов, которая в психике закрепляется, и, соответственно, если есть определенные факторы, болезнь реализуется. Может ли психологически вырасти здоровым человек вот в такой семье, когда вот мама вот такая вроде ранимая, она, ну, как это модно говорить, в детской позиции, а отец тоже вроде как не совсем эмоционально зрелый человек, как будто бы.
Мы все тревожные дети тревожных родителей. Если отец уже, ну, знаешь, как будто табу на эмоции, на чувства, на их проявление, и если, в принципе, от кого-то из родителей это перестает поступать, то есть вот это тепло, поддержка, забота, конечно, это сказывается. Даже хотят кого? Хотят мамы, хотят папы. Всегда это должен быть дуэт, ансамбль, вот этот оркестр, который должен играть вместе на то, чтобы ребенок рос вот в любви, в поддержке, и зная, что если с ним что-то случается, то можно обратиться. Чего не было у Алены, и мне все-таки кажется, что можно ли вырасти психологически здоровым? Можно, если найдешь опору в ком-то другом. Да, если отец холодный, возможно, это какой-то дедушка, крестный брат, но это все-таки подмена ролей в семье. То есть это уже не здоровая штука, а история про то, как я замещаю отца там, ну, братом своим условно. Это и подмена ролей у меня в голове, да, что мой отец — это мой брат. Так и у брата. Да, в голове подмена, что моя дочь — это моя сестра. Тогда, ну, не знаю, может быть, ты меня здесь поправишь, но у психологов так, что если у тебя подмена понятий, у тебя, например, есть вот эта психологическая дочь, твоя сестра, тебе сложно завести своего ребенка не только психически, но и физиологически. Есть такая штука, как системная психотерапия. Вот, я еще не училась, но очень хочу, потому что системка — это вообще круто. Семья и семейный сценарий не отпускают. То есть вот как у Алены было то, что холодный отец, да, такой же, в принципе, холодный муж и появился. Его, может быть, привлекла вот эта ее самобытность какая-то, да, то, что вот, как они в первый раз познакомились, что да, он в клип позвал, а она не стала раздеваться, что вау.
Мне кажется, тут еще прикол в том, что возможно, он просто воспринимает ее как именно еще помимо того, что она трофей, так еще и она чем-то задела там то, что ой, все готовы, а я нет. Может, это какая-то нарциссическая характерология. Я не знаю. Кстати, вот бывает ли такое, то, что у некоторых парней как-то вот патологически в голове закручивается, типа, ой, мне нужно за ней побегать. У меня прям огромное количество было таких парней, которые вот, допустим, поначалу они бегают, а потом, когда ты начинаешь в них влюбляться, то они сразу отстраняются. Ну, кстати, это больше не про парней, это больше про меня. Ну, вот эта вся избегающая штучка. А о чем это может говорить, когда вот, ну, допустим, ему нравятся только такие, которые... Я не такая, как все.
Задели его эго, не подстелились. Еще касаемо мамы его, здесь же хочется сказать о том, что и у него подмена вообще как будто в семейной системе, да, подмена, что на самом деле это жена его, это его мама. Очень важная, властная такая, ее слушаешься, она не будет вот так тебе в рот заглядывать, да, она и во всяких своих постах неоднократно делала такое, что там, ну, ты, конечно, здесь, ну, облажался, там еще что-нибудь. Она могла спокойно такое написать. Властные девушки его привлекали. И, возможно, на оболочку, даже не на оболочку, а на вот это ее качество он и клюнул, что ты что, не будешь раздеваться у меня в клипе? Ты что, не такая, как все? Мне подходит. У меня же есть такой уже пример, то, что... А мама-то супер. Маму они всей семьей боготворят и любят.
Может ли быть какая-то связь РПП с какими-то абьюзивными штучками? Потому что, ну, сейчас как бы очень странно по нашей повестке. Вот, кстати, у нас в студии вот этот красный флаг висит. Я когда услышала, как они познакомились, проблема в том, что она отказалась идти на концерт к нему. Он узнал, где она живет, позвонил ей в дверь, спросила, что не идешь. Говорит, ну, мне не в чем пойти. Да я как бы плохо себя чувствовала. Такой, нет, я давай пойдем в спортивках. Потом он ее проводил до дома, поцеловал против ее воли, и она себя почувствовала растерянной. То есть она ей не понравилось вообще от слова совсем. Ему как будто бы было пофиг, как она себя чувствует. Ему нужно было просто ее достать из дома. Посмотри, я тут выступаю ради больших количества людей. И он и проводил ее дома, не спросил там, хочет ли она этого поцелуя или нет. Потом он начал спрашивать у нее номер телефона. Она такая, ой... А я не помню.
Забыла, да.
Да, вот это классика. И, соответственно, как бы он ей сам написал этот номер телефона, она потом поднялась домой, и он ей написал, не зная номер телефона. Если бы я это вот наблюдала, я бы уже просто всем знакомым позвонила и такая, я не знаю, что делать. И обычно в таких ситуациях мне помогает, что я прошу прям дорогие подарки, которые, ну, допустим, сумку за 50 тысяч легко отпадают. А тут как бы в этом нет проблемы. Действительно ли вот девушки, у которых такие проблемы, которые модельные, кстати же, есть профессии, которые связаны с РПП, это гимнастика, фигурка, к сожалению. Болею сразу, жалко стало. Это моделинг и куча других вот таких профессий. Вот у них прям такая тенденция повальная, то что мне нужен арбузер.
От чего-то же они идут в эти профессии. И мы сейчас уже на примере холодного отца разобрали эту тему, да? Я считаю, что все-таки до встречи с Тимоти она как будто была целостной личностью хотя бы чуть-чуть. Я все-таки считаю, что с приходом Тимоти в ее жизнь эта часть отпала, потому что здесь она могла сказать, я не хочу раздеваться, я не буду. Я не хочу с тобой ехать, я не буду. Ну, конечно, он ее в итоге-то заставил, да, поехать на концерт. Но у нее было слово «я не хочу», «я не буду», «мне не хочется», да. Мне кажется, что он ее начал таскать по всем вот этим мероприятиям. Ее сущность, саму вот эту внутреннее какое-то самоощущение пошатнуло, потому что теперь выбираю не я. Но почему на это она клюнула? Ну, потому что холодный отец. Потому что здесь все-таки какой-то есть интерес.
Да, да, то, что ему не пофиг.
Да, сталкиваясь с тем, что моему главному мужчине в жизни, отцу, да, как в жизни дочки, главный отец мужчина, моему отцу, может быть, было где-то сложно выразить чувства. Где-то... Или, может, он не хотел их выражать по отношению ко мне. Может, я чувствовала, что я какая-то, ну, ненужная, неважная. А здесь за мной прям, ну, я как будто прям нужна, да? И, возможно, это была иллюзия. Возможно, действительно он такой, так, мне надо ее завоевать. Любой ценой. Ну, конечно, это звоночки.
Она еще говорила про то, что она, когда узнала то, что забеременела, она вообще не поняла, чего хочет, вообще не осознала, что вот эта ответственность большая. И видно, как она воспитывает дочь. Она, в принципе, достаточно хорошая мама. То есть она старается. Есть разные матери. Ну, у меня очень много примеров. У меня была знакомая, которую мама не хотела рожать. И это выражалось в том, что, допустим, я из Тобольска, и там был такой ТЦ-плаза, и был очень жуткий ливень с жутким ветром, чуть ли не ураган. Я просто сказала, ну, у нас тогда вот мы машину продали, и я говорю, типа, слушай, дорогая, позвони своей маме, и пусть нас подвезет. У нас как бы это было принято, когда вот у нас была машина. Если я с кем-то попала в встречку, нас, типа, забирают, отвозят меня и отвозят моих друзей. Это нормально было. Или после дня рождения развозили детей. Она такая, нет, она занята. Она с мелким славянской к логопеду пошла. Я такая, да блин, а что? Ну, а там славянская, там, перестроится 3 минуты. И я уже понимаю, что тут не так. И потом она говорит, она звонит маме. Я говорю, позвоните, типа, вот, звонит она маме. И мама ей говорит, дойти пешком через Колдовины с лужами. Я такая, так. Сейчас это все, наверное, выглядит, как будто я там бесплатное такси хочу. И по итогу она дошла до Славянской, приходит, а мама уехала домой.
Да боже мой.
И потом она звонит своему дедушке. Он приехал из-под горы. Ну, под гора, это как бы в Тобольске, ну, почти как вот за, ну, границей города. За 10 минут он приехал, и потом он ее отвез и дал люлей маме. И потом оказывается, что она, ну, не то что прям выражала протест, но просто ей навязали, что этого ребенка нужно рожать. И у Алены нет такого, то, что она ужасная мать, но при этом, когда она узнала, что забеременела, она даже не захотела, и она пошла и спросила Тимати. Тимати,
а ты хочешь?
Не то, что даже хочешь, а то, что вот я беременна, она была расстроена, так, так это хорошо. Она понимала, что ей страшна ответственность, но при этом она не осознавала, что готова она, не готова. Хочет ли она этого прям ребенка? Понятно, то, что у них хорошая появилась девочка, она ей увлечена, она ее радует, но просто как будто бы она не задержалась в этом моменте и не прочувствовала, что вот, да, я стану мамой.
Ну, будто искала подтверждение, что можно. Даже не то, что можно, а то, что ты сможешь. Потому что если бы он наверняка сказал, что ё-моё, что нам теперь делать? конечно, подтвердилось бы то, что я не готова. Возможно, где-то он в нее вселил, что все нормально, мы справимся, это же такое счастье и все такое, да. Конечно, снова хочется сказать об отмене понятий в их семье ролей, да, семейных, то, что мама Алисы mm-hmm. как будто бы по большей части до какого-то возраста была как раз-таки Симона, то, что она ее там на все кружки водила, вечно ее снимала, вечно выкладывала, то есть прям активная жизнь в Инстаграме у мамы Тимати связана полностью с ее внучкой.
Она тогда на тот момент единственная была? Внучка.
Да, да, не было еще Ратмир, по-моему, зовут второго сына. А у Алены, ну, пару кадров, правда. Меня всегда интересовала ее персона в плане того, что почему то, что у бабушки столько фотографий не ее ребенка, а у Алены, ну, так мало кадров, меня всегда это удивляло, и было странно мне это видеть. Вот. Но в целом потом стало понятно. Мне кажется, что во многом Алену, под тем, что она такая молодая, и она сама говорит, я молодая, я рано стала мамой, возможно, даже была не готова, возможно, растерялась даже. Возможно, ей как-то вселили эту мысль, то, что ты занимайся карьерой, но вот а с Алиской может сидеть там бабушка. Ну, что-то такое могло быть. В чем она могла усомниться, что она теперь, ну, как бы, она может проводить, воспитывать ребенка. Она же всегда говорит, воспитанием занимается Симона. Ну, там, всякие кружки, это все она. Я просто провожу с ней время как мама.
Но при этом ее дочка сама говорит, что она воспринимает ее как подружку.
Да, она говорит, мне нравятся дни с мамой без взрослых. Ну, в смысле без взрослых? Мама твой взрослый. Она говорит, мы с ней как подружки. Мне нравится с ней беситься, еще что-то. И когда ее спрашивают, мама, может на тебя там что-нибудь там накричать или сказать, что ты здесь неправильно поступила? Она говорит, да, может. Но потом она мне скажет, что на самом деле все нормально. С одной стороны, это как бы и хорошая позиция, но с другой стороны, взрослый должен быть взрослым. То есть где-то и на жопу ребенка посадить иногда надо.
Как это влияет на ребенка, если у него вот даже не смена ролей, например, вот есть же такой термин парентификация, когда родитель не родитель, а ну ребеночек такой.
И она, Алиса, может стать в какой-то момент времени мамой для Алены, если происходит.
Она
такая...
даже, извини, что тебя перебиваю, угу. Но просто Алена говорила, что, ну, мою дочку вообще не касается. Ну, да, там, я вот болею, РПП и прочее. Ну, я же для нее мама. Типа, какая есть мама, такая есть. А потом сама ее дочка говорит, я звонила своей маме, говорила, есть хлеб. И она не ела.
Uh-huh.
И она так это спокойно, ну, не то, что даже спокойно, она как само собой разумеющаяся это говорит. И как бы уже это, ну, видно проявление.
Конечно, задатки уже появляются того, что смена ролей происходит и у Алисы уже. То есть в ее мире, может быть, Симона мама, может быть, вообще-то много там женщин фигурирует в жизни Алисы. Это и Симона, это и Настя Решетова все равно в какой-то момент времени она проводила время с ней, ну, с Алисой. И новая жена Тимати, ну, не жена, там девушка, наверное, mm-hmm. да? Она живет с ними. То есть мамы как таковой как будто бы и не наблюдается. Если какой-то период это была Симона, потом какой-то период времени там она жила с Аленой, то, ну, какой-то баланс отсутствует. Ну, и папа вечно пропадающий, конечно, 5 минут по телефону поговорит, там, как нормально, и обратно.
И то он рассказывает про это, потому что вот, пока ты его не попросишь, Тимур, Тимур, он и не будет.
Даже называет его именем.
Но при этом, кстати, хочу отметить, что она подчеркивает то, что она не зависит финансово от Тимати. Она старается работать сама, причем это типа, ну, чуть ли не с самого начала. И о чем это говорит? То есть она вроде как бы и в зависимой позиции от него, в плане эмоциональном, как будто бы. Она сама тоже признавалась, что не знает, то ли она его любит, то ли она им восхищается. Как бы вот как это может, ну, так скажем, существовать? То есть она эмоционально как будто бы за ним, как за яркой вспышкой, но при этом она вроде как самодостаточная женщина.
Я думаю, что она как за яркой вспышкой была в самом начале отношений. Она и говорит про начало отношений, она говорит, я не понимаю, я его люблю, я им вот восхищаюсь, да? Это про начало, про то, как она не может идентифицировать свои чувства, не может понять, я здесь, кто я в этой ситуации, да? Я вот эта фанатка, которая повелась на вот эти ухаживания, или я действительно, ну, почувствовала, что я ему нужна. И мне кажется, что в самом начале действительно она в зависимости. Вот эти совместные походы. Ей же всегда хотелось оттуда убежать, но шла она за ним. Он вот такая статуя, которая что-то говорит, красивая, ну, краснословный такой, да, человек, он может красиво сказать, опять же. А она вот, я рядом, я красивая. Ну, вот знаешь, такая, как, если возвращаясь к моделингу, вообще про что это, да? Это про то, что модель на себе что-то показывает. Она здесь в кадре как бы не главная. Главное то, что я рекламирую. Это там одежда, Gucci, аксессуары, да, вот это вот все. То есть я здесь не главная. Вот я что-то показываю, транслирую, и вот это вот на это смотрите. Я просто как манекен. А что мы знаем о манекенах? Это всегда четко пропорциональные такие силуэты, да? Они выстроены под какую-то размерную сетку, и ты должна этой сетке соответствовать. Но при этом они без души. То есть внутри у манекена ничего нет. Это не про Алену, да? Это именно касаемо моделинга, про то, про профессию модели.
Какую они роль на себя возлагают.
Да-да-да. Естественно, внутри там, как и у всех нас, буря эмоций, чувств, всего такого. Но в силу профессии, возможно, это даже какая-то профдеформация, что мне лучше не открывать рот, чтобы не показывать себя вот настоящую. И это две какие-то крайности, да? Я вроде бы живу вот в этой вселенной, в этом мире моделинга, в этом мире селебрити, и я себя показываю, но я не открываюсь. Да? То есть вот смотрите мое внешнее, но мое внутреннее я вам не покажу. Вот про 2 минуты позора, да, вот это видео. Не то, что попыталась, когда ей пришлось столкнуться с тем, что нужно свое внутреннее достать. Знаешь, я это опять же скажу, да, я не считаю 2 минуты позора, потому что я тогда представляю ее маленькую. Вот я смотрю, и я вижу вот этого ребеночка, у которого был там, возможно, холодный отец, возможно, гиперопекающая мать, потому что если единственный ребенок в семье, значит, на кон поставлено все. Чаще всего так бывает. Вот. Я вижу просто маленького ребенка, который, возможно, когда-то как-то пробовал проявляться. Ну, у Алены в целом есть комплексы.
Она еще рассказывала про то, что ее булили в школе, и она ходила на физкультуру и притворялась, что всегда забывает футболку, потому что она стеснялась показывать свои худые длинные руки. Ей родители сказали, то, что на это есть спрос. И я заметила такую корреляцию. Я как-то смотрела психоразбор с Меган Фокс, которой она восхищается, и она считает, что она по-настоящему красивая женщина. Но при этом сама Меган Фокс считает, что она вообще никак не красивая. И психолог на своем YouTube-канале, она рассказывала про то, что она выросла в религиозной семье. Ну, у нее отчим был религиозный. Так в ней израсти перфекционизм, а у нее то ли внутренней опоры не хватило, то ли что, но ей не донесли ее ценность, и когда она взрослела и потом попала там вот эти первые фильмы, где она играла глупенькую красивую девочку второго плана, она в этой роли и осталась. И потом еще до нее, насколько я помню, либо там плохие были условия на работе, либо до нее домогались, либо все вместе на трансформерах. И ее, ну, когда она это высказала, с ее фи, объективная, причем адекватная, ее выгнали.
Открылась.
Да, потому что, ну, раньше вот такая была культура, а сейчас как бы вот представь, что было бы сейчас, если бы она сказала, что ее домогались просто даже, без доказательств. Ну, режиссёры бы просто вычеркнули. И она потом также утонула в детях, ну, там, в семье. А потом она переключилась и утонула в зависимом человеке, который любит баловаться наркотиками. И по факту то же самое. Получается, что она вдохновлялась человеком, у которого абсолютно такие же проблемы, и у которого вся вообще жизнь и вся опора на себя крутится вокруг того, что как я выгляжу вообще.
Угу. Да, конечно. И вот эти, ну, про ее комплексы, да, то, что это все с детства стало, вот на этих 2 минутах позора, как будто оно подчеркнулось. Ну, не надо тебе вообще что-то как-то свое внутреннее доставать и показывать. Возвращаясь к Тимати, да, с чего мы начали. Вот она, вот эта красивая фарфоровая кукла, такая вся утонченная, да, и я говорю не про тело. Такая недоступная скрытость какая-то, вот эта ее душа. И она вот стала спутницей. Вот Тимати яркая фигура, она его такая эльфийская, красивая спутница, вот она. И очень трудно вообще понять, что у них там внутри происходит, потому что интервью никаких они, опять же, не дают. И мне кажется, что вот действительно в начале их отношений она действительно была в эмоциональной зависимости, то есть нужно было соответствовать. Она еще говорит, я не дотягиваю на него. В этом интервью Надежде Стрелец, да, она говорит, я не дотягиваю. Здесь вопрос, до чего именно ты не дотягиваешь, и кто эту планку поставил, до которой нужно дотянуться, как, ну, во что бы это ни стало, да, будь то с человеком, который тебя водит на вот эти всякие мероприятия, которые ты не хочешь, искренне не хочешь сама идти. Ну, она говорит, я к нему подходила, говорю, ну, когда мы поедем домой? Ну, поедем домой. Ну, вот этой тихой семейной жизни, которую она хочет, он ей не мог дать в силу того, что он вот такая яркая вспышка. Сейчас я думаю, что она... Почему вот ты говоришь, да, что сейчас вроде бы она от него никак не зависит, там, и финансово, и...
Она вроде не зависела финансово даже изначально, она это говорит.
Но все равно дочь на обеспечении, на полном, она сказала, да, все равно это сильно облегчает твои затраты, если твой ребенок на полном обеспечении у отца. То есть тебе не надо покупать ему никакую еду, оплачивать ничего. То есть твои деньги остаются твоими деньгами. Про вот эту зависимость я все-таки думаю, что сейчас эмоционально, психически, физически она от него все-таки как будто бы не зависит. Потому что если только вот внешний вид мы можем, да, оценивать, она достаточно устойчива сейчас, но при этом слабо. Внешний вид такой слабый, то, что все-таки внутренние опоры, как таковой, она, может быть, только начинает взращиваться после вот этих сложных отношений, в которых он... Она даже не сказала, что он сравнивал ее с другими девушками. Она сама увидела, что он посмотрел там, после родов она была, он посмотрел на какую-то девушку, стройную в лосинах, и она начала сравнивать. То есть, да, такие сложные отношения, сложная семейная история. Я думаю, что сейчас все-таки и хочется верить в то, что сейчас, возможно, какой-то новый этап в ее жизни, который, наоборот, вот позволит ей открыться.
Мне еще, пока ты это все рассказывала, такая мысль промелькнула в голове, что действительно ли родители, ну вот, занимались ее профориентацией в том плане, то, что, ну вот, у ребенка, например, вот такой характер, есть разные типы характера. Я вот, ну, по мне очевидно, что я больше холерик. Как бы я, если что-то пойдет не так, просто отчихвостю, или как красиво это сказать, есть дети разные. Есть дети, которые более флегматичные и более чувствительные. Они как будто бы не стали разбираться в том, что, ну вот, она чувствительный, ранимый человек. Возможно, ее такое воспитали. Возможно, у нее темперамент от мамы. Она же говорила, то, что у нее мама такая вот тоже...
Чувствительная.
Да, и они взяли вот этого человека, который зависит от мнения немного других, на публичную работу. И даже не было как будто других вариантов, что, ну да, ты же красивая, ты же высокая, ты же модель. А она сама даже не верит в то, что она красивая. Хотя, как бы, ну, это классика моделинга, но просто это, конечно, очень грустно, что никто не задумался о том, а как тебе вообще на этом месте, классно или нет.
Я думаю, что это, знаешь, как иди в страх. Как будто бы это тебе поможет стать уверенной в себе. Возможно, это из таких соображений действовали ее родители, и здесь, конечно, их судить нельзя. Они, возможно, хотели, ну, скорее всего, хотели, да, как лучше для своего ребенка. Просто если бы это еще сопровождалось терапией, я считаю, что можно было избежать многих проблем и касательно РПП тоже. Конечно, не полностью. Если задатки есть, то они есть, да, и тем более еще с детства. Но если бы была терапия в жизни ее, сопровождала бы ее весь ее вот этот путь моделинга, да, вот модельного бизнеса, я думаю, что можно было избежать таких точек крайних и в том числе отношений с Тимати. Это звучит... Ну, это звучит стрёмно, да. То есть не то чтобы...
Крест прям поставила, как будто пойдем, типа...
Нет, то, что у них получилось, вот это их прекрасная дочь, да, совершенно не по годам умный вундеркинд какой-то,
да.
Ты вообще видела это?
Но они как будто трудоголика растят.
Как будто да. То есть у нее день расписан поминутно. Конечно, все, что у них получилось, этот вот прекрасный ангелочек, это все здорово. Можно было бы избежать каких-то проблем, возможно, и в отношениях. Возможно, если бы она говорила о том, что чувствует, то, что я не хочу сейчас идти туда, ты зачем меня ведешь? Скажу свою историю. Я, не считая того, что психолог, я очень сильный интроверт. То есть для меня эмоционально зарядиться — это побыть одной. Мой молодой человек — это экстра-экстраверт. То есть если я говорю, что я могу поехать в отпуск одна, ну, в плане, мне хочется такое, знаешь, попробовать на себе, что вот я вот сама с собой, на в уединении каком-то.
Ты чё, серьезно? Я так не смогу. Мне нужны люди, я найду людей.
Я даже если один на планете останусь, я найду какую-нибудь таракашку и с ней буду жить. То есть вот видишь, мы такие разные, и если бы мы говорили о своих истинных желаниях, истинных вот своих каких-то моментах, знаешь, что да, я вот такая. Ну, ты либо принимай, либо не тащи меня туда. Такое мини-отступление про то, как можно было избежать каких-то сложных стычек.
А как ты думаешь? Ну, мне кажется, то, что у них здоровый, классный, растет ребенок, но при этом у нее, у дочки, как будто бы, во-первых, есть трудоголизм, есть характер, то есть сила воли, есть генетическая предрасположенность. А может ли она реализовать ее, тем более она на актрису хочет сейчас, вот, по крайней мере, поступать? Вот что нужно сделать вот такое, чтобы вот уберечь ребенка, может, там, ну, все равно как бы психотерапия психотерапии, но важнее там родители и сколько к психологу не ходи, а значимые взрослые и налаженный с ним контакт, он лечит гораздо быстрее.
Пока она еще ребенок, все можно взять в руки, если, ну, возьмут в руки свое психологическое здоровье родители. То есть пока она ребенок, все можно исправить. Ну и в целом, если она уже вырастет, все всегда можно, правда, поправить. Но чтобы не нанести каких-то вот травм таких, знаешь, вот ключевых, которые заставят ее там как-то в себя не верить, еще что-то.
Ее спросила интервьюер, хочешь ли ты бросить это расписание? И она говорит кучу раз, но при этом у меня в мозге есть такая мысль, ну еще немного потерпи, потерпи, если получится, то будет все классно, а если не получится, то ну бросишь. А это звучит как вот, как-то видела объяснение, почему любовницы не уходят от женатиков. Потому что они постоянно говорят, еще три месяца он пойдет сейчас в школу, и я сейчас разведусь. И они потом так ждут годами, потому что если они скажут сразу 5 лет жди, они бросают, понятное дело, ну кто, ну блин, я вот поступила в мединститут, мне учиться 6-8 лет. И я вот тоже сама выживаю по принципу, вот сейчас вот этот зачет переживем, вот этот, и это подсаживает.
Я думаю, что это как... И злую шутку может сыграть то, что, да, ну давай потерпим, потерпим, потерпим.
Но если что, всегда бросишь.
Да, да, всегда есть выбор, хоть его может и не быть. Как бы. Ты потерпишь, потерпишь, и скоро все будет. Это может сыграть как злую шутку. На самом-то деле лучше будет, если ты сейчас прислушаешься к себе. Но в то же время, а что было бы, если бы мы всегда бросали то, что начинаем? Да, вот если бы ты пришла там в мед, первая сессия, капец как страшно, и ты хочешь уйти максимально, потому что, ну, боязно просто. Вдруг я не сдам, а вдруг еще что-то. И хочется, может быть, где-то в моменте бросить. Если бы мы бросали, у нас не было бы вот тебя как врача, да?
Будущего пока что.
Будущего, да. Потом еще припомнишь эти слова. Ну что было бы, если мы все сдавались? Конечно, у нее есть упорство сильное. То есть то, как она может сказать отцу: «Тимур, ну давай, посмотри, я здесь». Конечно, это упорство. И во многом это воспитание, наверное, и того, что времени ей не уделялось. То есть ей приходится его требовать. Но также она требовательна к себе в каких-то моментах, что давай потерпи, потерпи, и все будет. Здесь сложно сказать, как это может отразиться в будущем. Я опять же сказала, ты можешь сыграть как в плюс, так и в минус. Здесь важно, как родители реагируют. Если там отец будет все-таки участвовать в жизни, и она будет видеть, что вот, можешь уже, когда хочешь, да, там, ну, ты есть в моей жизни. В то время, как у Алены, например, этого не было. Если с ней будет так, то я думаю, что такого, как у Алены, не повторится, хоть и есть предрасположенность. Это если захотят оба родителя.
Ну, то есть, если оба родителя будут включенные, соответственно, меня смутило еще кое-что. Вот отец уделяет ей 5 минут. Мама уделяет, как она сказала, ну, если, ну, вот, может, я перековеркую фразу, ну, короче, если будет окошечко раз, два, три в неделю, будет 2 часа, мы с ней побесимся. Вроде как там еще есть няня, там есть Симона, но достаточно ребенку времени столько? То есть, понятно, 5 минут от отца это мало. Это очевидно, тем более с такими вот возгласами «Тимур, Тимур, Тимур». А достаточно ли это, ну, вот, 2-3 часов, там, ну, вот, 2-3 раза в неделю и бабушке, и няне? Потому что вот даже в терапии детского ожирения есть такое понятие, что вот ребенку нужно включенного внимания то ли 30 минут, то ли 60, по-хорошему, чтобы у вас был с ним налаженный контакт, и чтобы он потом этот эмоциональный голод не заедал. Достаточно ли вот столько времени ребенку?
А 30-60 минут, ты сказала, это
день.
Ты имеешь в виду конкретно прям диалога-диалога или в принципе видеть родителей?
Проведение времени, то есть ты с ним играешь, там, допустим, что-то обсуждаешь. То есть это именно когда вы вместе и вы в контакте.
Достаточно ли Алисе этого времени? Она говорит, что недостаточно. Она сама это говорит. И, конечно, бабушки, дедушки, няни, это все хорошо, но тебя родили, ну, на свет произвели 2 взрослых людей. все-таки. Даже если они были не готовы в плане там моральной, да, какой-то составляющей, все равно это двое взрослых людей. За 10 лет, ну, ей около 10, по-моему, сейчас.
Да, я считала, там она 2014 года рождения, соответственно, ей 10 лет должно быть.
За 10 лет уже можно понять, что, кажется, теперь я могу дать ребенку то, что, может быть, в силу возраста, в силу здоровья какого-то психологического, морального, физического, может быть, я не мог дать столько времени. За 10 лет, как мне кажется, можно уже прийти к тому, что я готов. Ну, как бы у меня вот есть вот эти вот условные, даже если 30-60 минут в день, что мне кажется, на самом деле, это минимальная отметка.
То есть да, можно... это именно минимально, чтобы хотя бы не хуже становилось.
Да, и я думаю, что все-таки ей мало, она сама об этом говорит. Судя по Алёниным каким-то замечаниям, они все-таки как-то живут вместе. Но из-за такого графика ребенка и такого графика мамы этих 30-60 минут иногда не находятся. Здесь нужно еще и как-то детский график немножко почистить, что ли, оставить то, что действительно нравится, то, что не нужно терпеть, может. Я здесь не ее родитель, видишь, я тоже не могу сказать, что давайте вот все убирайте вот эти все ее кружки и проводите время вместе. Такого нет, конечно.
Они еще подчеркивают, что ей самой понравилось, ей это, она сама это выбирала, но я прям помню, как я захотела в музыкалку. Я хотела на скрипке, потом со мной бабушка поговорила. Фортепиано. У тебя там пальцы отсохнут, что-то такое. Я захотела на фортепиано. Сколько мы ходили на фортепиано? Правильно, месяц. При этом уже был куплен фортепиано домой. Его доставили грузчики. Но мы не занимались, потому что мне было неинтересно. Как бы просто вопрос того, что а действительно ли она хотела.
Знаешь, еще пока ты говорила, у меня всплыла мысль, а что еще делать? Мамы нет, папа на работе. Чем еще заниматься? Либо это была бы какая-то просто полная какая-то прокрастинация, ничего не делание, либо это была бы вот такая тема трудоголизма, как сейчас, например, да? И действительно, если говорить о том, что могло бы сейчас не допустить каких-то развития, каких-то вот этих психологических еще травм плюсом, да, вот. Понятно, что мы все рождаемся с травмами, мы бы без этого не были живыми, все равно мы умеем чувствовать. Но чтобы помогло, возможно, действительно узнать, а чего ты хочешь действительно там, да, какие у тебя есть интересы, и что ты именно хочешь из вот этого всего списка, потому что у тебя как будто рабочий день, ну, у нее, да, у нее как будто рабочий полноценный день. Она приходит, у нее не хватает времени на взрослых родителей.
У нее даже не полноценный рабочий день, у нее больше...
Да, ненормированный график.
Больше, потому что она сама говорит, что надо 5 минут даже в душ, для нее сходить это, ну, вот это прям нужно думать, что это должно быть прям 5 минут, и не больше.
Да, поэтому, да.
Спасибо, Полина, что пришла.
Пожалуйста, спасибо, что позвала.
В сегодняшнем выпуске мы попытались сделать психологический разбор медийной личности. Хочется сразу уточнить, что довольно-таки часто разборы медийных личностей не являются каким-то диагнозом или утверждением максимальным, прям вот что с точкой у них есть точно вот эти определенные проблемы. Иногда это бывает не так. Мы разобрали только то, что показывают в своей жизни данные люди. Однако мы точно пришли к выводу о том, что членам семьи нужно позволять друг другу выражать все свои эмоции открыто. При этом детям нужны включенные родители, которые уделяют им время, а не отвлекаются постоянно на работу, зарабатывая кучу денег. Не забывайте про то, что детям нужны не только ваши достижения и деньги. В первую очередь детям нужны вы сами. Всем спасибо большое за внимание. Это был последний выпуск этого сезона.
Дело не в теле.